Глава вторая. Дверь, открытая в комнату покойницы, позволяла видеть молящуюся госпожу Перманедер. Она стояла на коленях возле кровати, совсем одна, распустив по полу складки своего траурного платья, и, опершись молитвенно сложенными руками о сиденье стула, почти беззвучно шептала что-то. Прекрасно слыша, как ее брат с женой вошли в маленькую столовую и невольно остановились посреди комнаты, чтобы не прерывать ее молитвы, она, однако, не сочла нужным особенно спешить. Но потом сухо закашлялась, неторопливым грациозным движением подобрала юбки, встала на ноги и без тени смущения величаво двинулась навстречу брату и невестке. «Томас», — сказала она довольно жестким голосом, «думается мне, что это Зеверин. Похоже, что покойная мама вскормила змею на своей груди».
«Почему?» «Я просто вне себя. Такая особа может окончательно вывести человека из терпения. И как она смеет нарушать нашу скорбь своими вульгарными выходками?»
«Да в чем, собственно, дело?»
«Во-первых, она возмутительно жадна. Вообрази, подходит к шкафу, вынимает мамины шелковые платья, перекидывает их через руку и направляется к двери. Рикхен, говорю я, куда это вы?»
«Мне их обещала госпожа консульша».
«Милая Зеверин, говорю я, и очень сдержанно разъясняю ей, что такой образ действий излишне поспешен».
«И что, ты думаешь, это помогло?»
«Ничуть. Она забирает не только шелковые платья, но прихватывает еще целую стопку белья и удаляется.
Сам понимаешь, не драться же мне с ней».
«И не она одна. Горничные того же поля ягоды. Корзинами тащат из дому платье и белье. Прислуга на моих глазах делит между собой вещи, потому что ключи от всех шкафов у Зеверин».
«Мамзель Зеверин, говорю я, будьте любезны передать мне ключи».
И что же она отвечает?
Без малейшего стеснения говорит, что не мне, мол, ей приказывать, что она не у меня служит. Я ее не нанимала, и покуда она здесь, ключи останутся у нее.
Ключи от серебра у тебя? Хорошо. С остальным будь что будет.
Все это неизбежно, когда распадается хозяйство, которое без того уже последнее время велось спустя рукава. Не будем поднимать шума. Белье не бог весть какое, да и старое к тому же. Но, конечно, надо будет проверить, что еще осталось. Где списки? На столе? Хорошо, сейчас посмотрим. И они вошли в спальню, чтобы несколько минут вместе постоять у кровати. Госпожа Антония откинула белый покров с лица покойницы. На консульше уже было шелковое платье, в котором ее сегодня должны были положить в гроб, там, наверху, в большой столовой. 28 часов прошло с той минуты, как она испустила свой последний вздох. Щеки и рот ее без искусственной челюсти по-стариковски ввалились, а заострившийся подбородок сильно выдался вперед. Всматриваясь в неумолимо плотно сомкнутые веки, все трое мучительно и тщетно пытались узнать в этом лице лицо матери. Зато из-под воскресного чепца консульши виднелись все те же рыжевато-каштановые, гладко зачесанные волосы, над которыми так часто потрунивали дамы Буденброк с Брейтенштрассе. По стеганому одеялу были рассыпаны цветы. «Уже прибыли роскошнейшие венки», — вполголоса сообщила госпожа Перманедер. — «От всего города, но просто от всего света. Я велела их сложить в коридоре. Вы потом непременно посмотрите, ты, Герда, и ты, Том. Это так прекрасно и печально. Атласные ленты вот такой ширины. А как подвигается дело с залом?
Скоро все будет готово, Том. Можно сказать, уже почти готово. Обойщик Якобс очень постарался. И...» — она всхлипнула. «И гроб тоже прислали. «Да раздевайте же, дорогие мои», — продолжала она, снова бережно прикрывая лицо покойной. «Здесь холодно, но маленькую столовую немножко протопили». «Да, я тебе помогу, Герда. С такой дивной ротондой надо обращаться бережно. Можно я тебя поцелую? Ты же знаешь, я тебя люблю, хотя ты меня всю жизнь терпеть не могла. Не бойся, я не испорчу твои прически, если сниму с тебя шляпу. Какие чудесные волосы!» Такие же волосы были у мамы в молодые годы. Она никогда не была так хороша, как ты, но в свое время, и я уже тогда была на свете, выглядела очень красивой. А сейчас ваш Гроблебен прав, когда говорит, все обратимся в прах. Хоть и простой человек, а вот возьми том. Это списки наиболее ценных вещей. Они перешли в соседнюю комнату и уселись у круглого стола. Сенатор взялся за просмотр списков вещей, которые надлежало распределить между ближайшими наследниками. Госпожа Перманедер не спускала взволнованного и напряженного взора с лица брата. Все мысли ее были прикованы к одному страшному и трудному вопросу, который неминуемо должен был встать перед ними в ближайшие часы. «Я думаю, — начал сенатор, — что мы поступим по обычаю, то есть подарки будут возвращены дарителям. Так что...» Жена перебила его. «Прости, Томас, но мне кажется...» «Христиан, что же он не идет?» «Бог ты мой, Христиан! — воскликнула госпожа Перманедер. — О нем-то мы и забыли!» «Ах, да!» Сенатор положил списки на стол. «Разве за ним не послали?» Госпожа Перманедер направилась к санетке. Но в эту самую минуту дверь распахнулась, и на пороге, легкий на помине, показался Христиан. Он вошел быстро, не слишком деликатно захлопнув за собой дверь, и, насупившись, остановился посреди комнаты. Его круглые, глубоко сидящие глазки, ни на кого не глядя, забегали по сторонам. Рот под кустистыми рыжеватыми усами открывался и тотчас же закрывался снова. Он явно был в настроении строптивым и раздраженным. «Я узнал, что вы здесь собрались», — коротко сказал он. «Если речь будет о наследстве, то следовало и меня поставить в известность». «Мы хотели послать за тобой», — безразлично ответил сенатор. «Садись». Между тем взгляд его не отрывался от светлых запонок на сорочке крестьяна. Сам он был в безукоризненном траурном костюме и в черном галстуке, а его сверкавшая белизною между черных бортов сюртука манишка была вместо обычных золотых застегнута черными запонками. Христиан заметил его взгляд. Пододвигая себе стул и усаживаясь, он дотронулся рукой до груди. «Я знаю. У меня светлые запонки. Я еще не собрался купить черные. Или, вернее, решил не покупать. В последние годы мне часто приходилось одалживать 5 шиллингов на зубной порошок и укладываться в кровать без свечи со спичками. Не знаю, один ли я в этом виноват. Да и вообще черные запонки не самое главное на свете. Я не терплю условностей и никогда не придавал им значения». Герда, пристально смотревшая на него, пока он говорил, тихонько засмеялась. «Но на последнем тебе вряд ли стоит настаивать, дорогой мой», — заметил сенатор. «Как? Но, может быть, тебе лучше знать, Томас? Я только сказал, что не придаю значения таким вещам. Я слишком много видел на своем веку. Жил среди слишком различных людей и нравов, чтобы... А кроме того, я взрослый человек». Он вдруг повысил голос. «Мне 43 года. Я сам себе хозяин и никому не позволю вмешиваться в мои дела». «У тебя что-то другое на уме, друг мой», — с удивлением сказал сенатор. «Что касается запонок, то если память не окончательно изменила мне, я ни словом о них не обмолвился. Устраивайся со своими траурными костюмами по собственному вкусу. Только не воображай, что ты производишь на меня впечатление своим дешевым пренебрежением к обычаям.
Я не собираюсь производить на тебя впечатление.
— Том, Христиан, — вмешалась госпожа Перманедер, — оставьте вы этот раздраженный тон. Сегодня и здесь, когда рядом... — Продолжай, Томас. Итак, значит, подарки возвращаются дарителям. Это совершенно справедливо.
И Томас снова взялся за чтение реестра. Он начал с крупных вещей и записал за собой те, которые могли пригодиться для его дома. Канделябры из большой столовой, громадный резной ларь, всегда стоявший в нижних сенях. Госпожа Перманедер слушала его с живейшим интересом. И едва только будущий владелец какого-нибудь предмета начинал хоть немного колебаться, с неподражаемым смирением заявляла: «Что ж, в таком случае я могу взять». И вид у нее при этом был такой, словно весь мир обязан воздать ей хвалу за самопожертвование. В результате она получила для себя, для своей дочери и внучки большую часть всей обстановки. Христиану досталось кое-что из мебели, а также стоячие часы в стиле ампир, и он, видимо, был вполне удовлетворен. Но когда дело дошло до распределения столового серебра, белья и всевозможных сервизов, то он, ко всеобщему удивлению, проявил горячность, граничившую уже с алчностью.
— А я-то, — спрашивал он, — будьте любезны и меня не сбрасывать со счетов.
— Да кто тебя сбрасывает? — Пожалуйста, вот взгляни, я уже записал за тобой чайный сервиз с серебряным подносом. Для праздничного позолоченного сервиза применение, пожалуй, найдется только у нас в доме. И
я лично готова взять и простой, с луковичным узором, — перебила госпожа Перманедер.
— А я? — возопил Христиан в негодовании. На него иногда находили такие приступы. Щеки его еще больше втянулись, и лицо приняло несвойственное ему выражение. Я тоже хочу получить что-нибудь из посуды. А сколько на мою долю придется вилок и ложек? Похоже, что мне вообще ничего не достанется.
Да ну скажи, пожалуйста, на что они тебе? Ты ведь никогда не воспользуешься такими вещами.
Не понимаю. Пусть уж лучше они достанутся людям семейным.
Да хотя бы на память о матери, стоял на своем Христиан.
«Друг мой», — в голосе сенатора послышалось нетерпение, — «я сейчас не расположен шутить. Но если послушать тебя, так выходит, что ты собираешься на память о матери водрузить у себя на комоде суповую миску. Пожалуйста, не думай, что мы собираемся тебя обделить. То, что ты недополучишь вещами, будет в ближайшее время возмещено тебе в другой форме. Что же касается белья, не надо мне денег. Мне нужны белье и посуда.
Но зачем? Скажи на милость.
И Христиан ответил. Ответил так, что Герда Буденброк живо обернулась и с загадочным выражением в глазах стала смотреть на него. Сенатор быстро снял с носа пенсне и в изумлении уставился на брата. А госпожа Пермадедер даже всплеснула руками.
«Да, одним словом, рано или поздно, а я женюсь!»
Он произнес эти слова довольно тихим голосом, скороговоркой, сделав при этом такое движение рукой, словно перебросил что-то брату через стол и откинулся на спинку стула с обиженным и странно рассеянным выражением лица. Глаза его неутомимо блуждали. Наступило продолжительное молчание. Первым его нарушил сенатор.
«Нельзя не сознаться, Христиан, что ты несколько запоздал со своим планом, если это, конечно, план реальный и выполнимый, а не тот, что ты по своему легкомыслию однажды уже изволил высказать покойной матери.
«Мои намерения остались неизменными», — отвечал Христиан, все с тем же выражением лица и все так же ни на кого не глядя.
«Не может этого быть. Ты дожидался смерти матери, чтобы...» «Да, я щадил ее. Хотя, по-твоему, Томас, ты один из всего рода человеческого взял патент на такт и деликатность».
«Не знаю, что дает тебе право так со мной разговаривать. Зато твоя деликатность поистине достойна восхищения. На следующий день после смерти матери ты во всеуслышание заявляешь о нежелании впредь повиноваться ее воле».
«Я это сказал, потому что к слову пришлось. И, кроме того, этот мой шаг уже не может огорчить мать. Одинаково, что сегодня, что через год.
О, Господи, Томас, мама ведь была права не вообще, а только со своей точки зрения. И я с этим считался, покуда она была жива. Она была старая женщина, женщина другой эпохи, с другими взглядами».
«Так вот, позволь тебе заметить, что в данном вопросе я, безусловно, придерживаюсь тех же взглядов».
«С этим я считаться не обязан».
«Придется посчитаться, друг мой».
Христиан взглянул на него.
«Нет!» — вдруг крикнул он. «Сил моих больше нет. Говорят, тебе сил нет. Я сам знаю, что мне делать. Я взрослый человек».
«Ну, положим, взрослый ты разве что по годам. И ты, безусловно, не знаешь, что тебе делать».
«Знаю. И прежде всего, я поступлю как честный человек. Ты бы немножко вдумался во все это, Томас. Здесь Тони и Герда, мы не можем входить в подробности.
Но я тебе уже сказал, что у меня есть обязательства. Последний ребенок — маленькая Гизела».
«Я никакой маленькой Гизелы не знаю и знать не желаю. Я уверен, что тебя обманывают. И уж во всяком случае в отношении упомянутой особы у тебя нет других обязательств, кроме предусмотренных законом, который ты и будешь выполнять впредь, как выполнял до сих пор».
«Особа, Томас? Особа? Ты заблуждаешься на ее счет. Алина...»
«Молчать!» — загремел сенатор Буденброк. Оба брата в упор смотрели друг на друга через стол. Томас, бледный, дрожащий от гнева, Христиан, широко раскрыв свои круглые, глубоко посаженные глаза с вдруг воспалившимися веками и от возмущения так разинув рот, что его худые щеки совсем валились, на скулах у него выступили красные пятна. Герда насмешливо поглядывала то на одного, то на другого, а Тони, ломая руки, взмолилась. — Том, Христиан, да послушайте же, и мать лежит рядом.
— Ты настолько утратил всякий стыд, — продолжал сенатор, — что решаешься... А, впрочем, что для тебя значит стыд? Здесь и при данной обстановке ты произносишь это имя. Твоя бестактность ненормальна. Это уже какое-то болезненное явление.
— Не понимаю, почему мне нельзя произносить имя Алины.
Христиан был совершенно вне себя, и Герда с возрастающим интересом наблюдала за ним.
— Я его произношу ни от кого не таясь, и я собираюсь на ней жениться, потому что истосковался по дому, по миру и покою. И я запрещаю. Слышишь? Запрещаю тебе вмешиваться в мои дела. Я свободный человек и сам себе хозяин.
Ты дурак. И больше ничего. В день вскрытия завещания ты узнаешь, насколько ты сам себе хозяин.
Слава Богу, уже приняты меры, чтобы ты не растранжирил наследство матери, как растранжирил забранные вперед 30 000 марок. Я назначен распоряжаться остатками твоего капитала. и на руки ты будешь получать только месячное содержание. За это я ручаюсь.
Что ж, тебе лучше знать, кто внушил матери такую мысль.
Меня только удивляет, что мать не возложила эту обязанность на человека, более мне близкого, и хоть несколько по-братски, а не так, как ты ко мне относящегося.